Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на тему «Познание и любовь». Это для детей Божьих очень важная тема. С одной стороны, в общих чертах, познание о сущности Бога, Его Сына Иисуса Христа и Божьего плана спасения. А с другой стороны, также познание лично себя. Бог желает нам также дать познание о Его любви по отношению к Своему творению, людям, а также по отношению к Своему единородному Сыну Иисусу Христу. При рассмотрении этих двух направлений для нас открывается огромный спектр как наших познаний Божьего плана спасения погибших грешников, так и познаний Божьей любви, которая является основой для такого великого спасения людей по благодати. Ниже мы поговорим о Божьей любви более подробно. Однажды во время прослушивания проповеди при богослужении я записал на листочке бумаги написать проповедь на тему «Познание и любовь» и положил эту бумажку в свою Библию. А поскольку я постоянно молюсь и прошу нашего Господа Иисуса о том, чтобы Он давал мне хорошие, познавательные, поучительные и назидательные темы для написания проповедей, то Он обратил мое внимание на эту одну из многих записок в моей Библии. Когда я обратил внимание на эту бумажку, глянул на содержание записи, то сразу понял, что Господь Иисус напомнил мне об этой теме. Я сразу же решил взяться за подготовку этой проповеди. А что значит хорошая тема? Я смотрю на духовные темы так, чтобы они служили для прославления Небесного Отца, Его Сына Иисуса Христа, чтобы они служили для ободрения, назидания и утешения детей Божьих, чтобы мою радость, которую я при этом испытываю, передать также слушателям и читателям наших проповедей. Когда с помощью программы в компьютере я начал подбирать для этой проповеди материал, то был очень удивлен и обрадован богатством необходимых сообщений на данную тему в Библии. Подходящего материала для этой темы оказалось даже слишком много. За этот первый успешный шаг при подготовке проповеди я бесконечно рад и от всего сердца благодарю нашего милостивого и верного Господа Иисуса. Он желает дать своим искупленным глубокое познание в отношении всего Святого Писания. Материала оказалось настолько много, что в первые два дня я даже не знал, с чего же начать выработку этой темы. Но Господь Иисус и в этом вопросе помог мне, как Он помог Даниилу, о котором я перед этим написал проповедь на тему «Противодействия при молитве». Господь Иисус указал мне на первое упоминание слова «познание» в Библии и предложил с него начать рассмотрение нашей темы. Читаю этот текст в Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Поверьте мне, дорогие братья и сестры, мы можем десятки и даже сотни раз прочитать что-то в Библии и не познать Божьего намерения в данном высказывании. И со мной точно так бывает. Но чтобы лучше понять намерение Бога в этом сообщении, то обратимся к пророку Исаии, который сообщает нам фрагмент из тысячелетнего царства в главе 11, стихи с 6 по 9. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. А теперь самое главное, ибо земля будет наполнена познанием Господа, как воды покрывают дно моря». И еще одно место приведу из Ветхого Завета, из которого следует, что Бог стремится вооружить людей познанием. У пророка Осии в главе 4 стих 6 читаем: «Истреблен будет народ мой, то есть Израиль, за недостаток познания. Так как ты отверг познание, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». А также в главе 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и познание Бога более, нежели всесожжений». На основании сообщения в Осии, глава 6, стих 6, мы видим, что уже в Ветхом Завете Бог делает большое ударение на познании Израилем своего Бога. А теперь мы спросим себя, почему Бог запретил Адаму и Еве есть плод с дерева познания добра и зла? Почему он говорит через пророка Исаию, что в тысячелетнем царстве земля будет наполнена познанием Господа, как воды покрывают дно моря? И через пророка Осию Господь говорит, что истреблен будет народ мой за недостаток познания. Почему же Бог один раз говорит против познания, а затем даже готов истребить свой народ Израиль за недостаток познания? Почему? Что же он сам себе противоречит? Либералист наверняка скажет по этому поводу, что и в этом пункте мы видим в Библии противоречие. Но это не так. В Писании нет противоречий, потому что это Слово Божье. Вернемся к Адаму и Еве, которым Бог сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него». В сотворенных Богом наших прародителях Адаме и Еве Бог хотел воспитать сначала послушание, поэтому Он дал им всего лишь одну простую заповедь. А затем, если бы они послушались Бога и не ели этот плод с дерева познания добра и зла, если бы они этот первый экзамен Бога успешно выдержали и сохранили свое безгрешное подобие Богу, то Бог начал бы их постепенно учить познанию всего, что Бог запланировал для своего творения. Тогда на земле среди людей наблюдалась бы такая гармония, какую мы увидим только в вечности. Я нарисовал ее перед вашими глазами в проповеди «Тайна сия велика», которая имеется на нашем сайте. Это подобие Богу мы видим в новом творении детей Божьих, которое Он создал через жертву Своего Сына на Голгофском кресте. Он создал его посредством прощения наших грехов, его пролитой кровью и через нетленное Божье семя. согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23. Только с этим новым Божьим творением в детях Божьих, которое, как и Бог, грешить не может, согласно 1 Иоанна, глава 3, стих 9, Бог будет работать в вечности. Отсюда мы видим, каким длительным и обходным путем Бог вынужден идти, чтобы вернуться к своему первоначальному замыслу в Адаме и Еве. Но путь этот является длительным для людей, а для Бога это всего лишь одно мгновение, потому что для Него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, согласно второго послания Петра, глава 3, стих 8. Отсюда мы видим, какую нужду причинили Адам и Ева своим грехопадением, своему Творцу, Богу, и в какую глубокую печаль они ввергли этим самым все человечество в вечную погибель. Но Бог любит свое творение особой любовью. И чтобы исправить нарушение Адамом и Евой единственной Божьей заповеди, Он отдает Своего Сына Иисуса Христа в жертву за грехи всего мира. Об этом мы читаем в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но поскольку мы забежали немного вперед, то обратимся еще к одному месту Писания в Новом Завете, с помощью которого мы продолжим дальнейшее рассмотрение нашей темы, а именно к посланию Колоссянам, глава 2, стихи 2 и 3. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором, то есть в Иисусе, сокрыты все сокровища премудрости и познания». Возьмем этот текст за наш главный текст. О пришествии Сына Божьего Бог предсказал уже через пророка Исаию во многих местах. Обратимся по этому поводу к двум местам в Исаии, глава 11, стихи 1 и 2, а также в главе 53, стих 11. Читаю этот текст в Исаии, глава 11, стихи 1 и 2. «И произойдет отрасль, то есть Иисус, от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух познания или ведения и богобоязни, и почиет на Иисусе семь различных качеств. Первое – дух Господень, второе – дух премудрости, третье – дух разума, четвертое – дух совета, пятое – дух крепости, шестое – дух познания и седьмое – дух богобоязни. Это значит, что в Иисусе обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. Читаю текст из Исаии, глава 53, стих 11. «От страдания души своей Он, то есть Иисус, будет плод видеть и насыщаться. Через свои познания мой праведный раб, говорит Бог, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Но чтобы довести свои намерения до всех людей мира сего, чтобы научить их познанию и спасти для жизни вечной, Бог сотворил себе народ Израиль и работает над ним, как горшечник с горшком». Об этом читаем также у пророка Исаии в главе 43, стихи 1 и 21. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Стих 21. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Израиль должен был возвещать Божью славу всему миру. Первый очень важный шаг, чтобы научить свой народ Израиль познанию своей греховности, мы видим в том, что Бог дает ему закон. Об этом говорит апостол Павел в послании Римлянам в главе 3 стих 20. «Ибо законом познается грех». Для Бога очень важно, чтобы людям, а в первую очередь Израилю, наглядно показать их греховную натуру, чтобы направить их взор на Бога, единственно который может и желает их спасти. Читаю текст у пророка Исаии в главе 43, стихи с 3 по 11. «Ибо я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай». «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Стихи 10 и 11. «А вы мои свидетели, — говорит Господь, — и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, то есть познали, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Затем, что касается вопроса обучения Израиля познанию, то Святой Дух обращает наш взор на Соломона. Бог избрал его царем над своим народом Израилем, чтобы он мог научить его познанию во всех отношениях. О том, какое отношение Бог установил между собой и Соломоном, мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 1, стих 1. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко». Стихи с 7 по 12. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что мне дать тебе? И сказал Соломон Богу: ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и познание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим? И сказал Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и познания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и познание дается тебе». А богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. Бог сдержал свое слово, но Соломон, к великому сожалению, не сдержал свое обещание Богу. Об этом мы читаем в третьей книге царств в главе 11. Но я приведу лишь слова, в которых мы видим реакцию Бога по поводу неверности Соломона. Читаю в третьей книге царств, в главе 11, стихи с 9 по 11. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь, и сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Мы должны откровенно сказать, что Соломон хорошо начал свое царствование над Божьим народом Израилем. В притчах и Экклесиастах, которые он написал, мы находим очень много мудрых высказываний для наставления, для поучения, осуждения и познания. Поэтому приведу несколько поучительных мест из притчей и Экклесиастов. Притчи, глава 1, стих 7. «Страх Господень – начало познания. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Экклесиаст, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и оттого нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. И дальше в стихах с 27 по 29 он говорит, «Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня и не найдут меня. А теперь самое главное. За то, что они возненавидели познание и не избрали для себя страха Господня». И дальше читаем в притчах 2 стихи с 3 по 6. «Если будешь призывать познание и взывать к разуму, если будешь искать его, то есть познание, как серебро, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Иегова дает мудрость, из уст его познание и разум». Стих 10. «Ибо мудрость войдет в сердце твое, и познание будет приятно душе твоей». Глава 3, стих 20. «Через его, то есть Божьи, познания разверзлись бездны, и облака кропят росою». Глава 8, стих 10. «Примите учение мое, говорит Бог, а не серебро, лучше познание, нежели отборное золото». Глава 9, стих 10. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Глава 10, стих 14. «Мудрые сберегают познание, но уста глупого – близкая погибель». Экклесиаст 7, стих 12. «Ибо в тени, то есть под сенью, находится тот, кто имеет мудрость, в тени находится тот, кто имеет серебро». А теперь самое главное. «Но превосходство познания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею». И далее Соломон говорит в заключение о себе в Экклесиаст, глава 12, стих 9. «Кроме того, что Экклесиаст, то есть Соломон, был мудр, он учил еще народ познанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей». Бог для того и избрал Соломона и наделил его мудростью и познанием, чтобы он учил Божий народ познанию. Но Соломон очень плохо закончил свое следование за Иисусом. Он не сдержал своего обещания Богу. И что это значит? Что Бог желает нам этим сказать? В В своем поведении Соломон является прообразом Израиля в тысячелетнем мирном царстве. Остатку в 144 тысячи душ, который Бог введет в тысячелетнее мирное царство для продолжения жизни людей в плоти на земле, Он простит наследственные грехи, чтобы осуществить субботу покоя в плоти на земле. В Библии имеется много ссылок на тот факт, как гармонично будет протекать жизнь Израиля в тысячелетнем царстве. Но чтобы проверить жителей тысячелетнего царства, Бог отпустит в самом конце сатану и его демонов на свободу. За короткое время ему удастся возбудить большую часть населения в тысячелетнем царстве против Бога, как читаем в Откровении в главе 20, стихи с 7 по 10. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь — это антихрист и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.